Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске. Страшная история лесных пожаров. Книжное обозрение Марины Ефимовой. Церковь в тени скандала. Необыкновенные американцы Владимира Морозова. Диалог на Бродвее. Философская опера. Книжная полка. Гость и Евтушенко. Чтобы не говорили скептики от экологии, которые заняли важные посты в нынешней администрации Белого дома, начиная с самого президента, всемирное потепление – реальность уже не завтрашнего, а сегодняшнего дня. Каждое лето становится жарче предыдущего. Неизбежное следствие – лесные пожары, которые в этом году особенно мучили Западные Штаты Америки. Ведущая книжного обозрения «Американского часа» Марина Ефимова подготовила обзор новых книг, посвященных этому бедствию.
Лето – сезон лесных пожаров. И сейчас в Америке этот сезон длится на 2,5 месяца дольше, чем в 1970-х годах, а площадь пожаров вдвое больше. В 2018 году только в первую декаду июля по стране полыхало 29 больших пожаров, которые не удалось вовремя взять под контроль. 5 человек погибло. Леса горят по всему миру. В России и Канаде самые большие потери от пожаров несут так называемые boreal forests – северные леса. Boreal от слова «борей» – северный ветер. Вот что пишет Эдвард Струзик, автор книги «Огненная буря. Как лесные пожары отразятся на нашем будущем».
Мы вступили в эпоху мегапожаров, то есть таких, когда за один пожар выгорает больше 40 тысяч гектаров леса. И не только леса. Сейчас значительная часть населения, во всяком случае в Америке, живет в поселках на границе с лесами, а иногда и в окружении леса. Их число неудержимо растет, и вероятность пожаров особенно высока именно для них, причем отчасти из-за них.
Словом, горим. Когда и почему лесные пожары стали такой серьезной проблемой? В книге «Горящая планета. История пожаров» ее автор, историк Эндрю Си Скотт, начинает с 1910 года, с трагедии, получившей название «Big Burn» – «Большой ожог». В этом пожаре, пишет он, превратились в золу и пепел 1 214 тысяч гектаров леса в штатах Айдахо, Монтана и Вашингтон. Погибло 79 человек, в основном пожарные. «Биг Бёрн» потряс Америку, и тогдашний президент Теодор Рузвельт создал специальную пожарную службу – Forest Service, службу леса, которая с годами превратилась в министерство. Скотт так ее характеризует.
Стратегией службы леса было полное избавление от лесных пожаров. Главным принципом стало так называемое десятичасовое правило. Это значило, что после вызова пожарных любой лесной пожар должен быть потушен до 10 часов следующего утра. Правило неукоснительно исполнялось в пределах возможного, и система прекрасно работала. Площадь выгоревших лесов сократилась на 90%. Все были счастливы, кроме специалистов лесного дела.
Эксперты считали, что небольшие очистительные лесные пожары не только полезны, но и необходимы. Историки отмечали, что индейцы еще до прихода белых выжигали небольшие участки леса под посевы кукурузы, или чтобы иметь открытое пространство вокруг поселений, или чтобы расчистить себе безопасную дорогу. При этом взрослые большие деревья легко переживали лесные пожары. Другую принятую стратегию служба леса выработала совместно с Национальной службой парков и в не очень афишируемом содружестве с лесозаготовительными фирмами. Это касалось обновления лесов. Те участки леса, которые вырубались, сразу засаживались молодыми саженцами, чтобы площадь лесов не уменьшалась. Разумно. Но вот что рецензент Уильям Финнеган пишет в статье «Горящая Калифорния», опубликованной в «Нью-Йорк Ревью оф Букс».
Лесозаготовительные фирмы вырубали старые, могучие деревья, а заменяли их другими породами, быстро растущими, но не достигающими размеров вырубленных деревьев. К тому же новые леса сажали слишком тесными делянками. Такие леса удобнее и выгоднее для лесозаготовителей. Леса стали мельче и гуще. Известный эколог называл такие насаждения эпидемией деревьев. Как такой лес реагировал на огонь? Старые могучие великаны легко переживали пожары. Срезы столетних деревьев показывали, что дерево без особых потерь переживало пожар каждые 20-30 лет. А новые густые леса в сочетании с политикой отказа от очистительных выгораний превратились в топливо для мегапожаров.
Изменение климата подбавило жаров. В июле 2018 года, когда начались пожары в Калифорнии, температура воздуха там была за 40 по Цельсию. Участились засухи, а с ними атаки насекомых, убивающих деревья, вроде жуков-короедов, клещей, жуков-долгоносиков и прочей твари. Последняя атака жуков-короедов, самая большая за обозримый период истории, убила миллиарды деревьев в 14 западных штатах Америки и в Канаде. А для мегапожаров сухие деревья – это даже не топливо, это растопка. Изменения климата создали благоприятные условия для многих растений, даже деревьев, которые превратились в захватчиков, стали стремительно и агрессивно самораспространяться. В Испании некоторые леса, где росли разные породы деревьев, теперь стали только эвкалиптовыми. В американских прериях традиционную полынь вытеснила трава, напоминающая дикий овес. Американцы называют ее читграсс, трава-обманщица. Она быстро делается сухой и только что не воспламеняется, а сгорев, тут же снова вырастает на любом пожарище. К концу 1960-х годов руководство службы леса все же согласилось признать пользу так называемых управляемых пожаров, но проводить их становилось все труднее и труднее. Финнеган пишет.
Жители комфортабельных поселков, красивых лесистых пригородах энергично возражают против того, чтобы рядом с ними горели лесные пожары, хоть и управляемые. К тому же одни чиновники соглашаются с новой методой борьбы с мегапожарами, другие – нет. В 1988 засушливом году в знаменитом парке Йеллоустоун началось несколько сотен лесных пожаров. Пожарники службы леса советовали следить за этими пожарами, локализовать, но дать догореть. Президент страны, тогда Рональд Рейган, назвал это тактикой балбесов и дал распоряжение бороться со всеми пожарами. Стоила эта борьба 125 миллионов тогдашних долларов, по нынешним ценам 250 миллионов. Йеллоустоун тушили 4 месяца 9 тысяч пожарных, но погасили пожар не они, а осень и ранний снег. Борьба между сторонниками двух стратегий тушения лесных пожаров идет до сих пор, но стратегия немедленного и тотального подавления любого возгорания всегда получает большее финансирование.
Отчасти потому, что политики и местная администрация неохотно поддерживают непопулярную и до некоторой степени рискованную стратегию очистительных пожаров. Раздраженные жители близлежащих поселков жалуются на дым, на то, что им приходится лишний раз мыть окна и отдавать химчистку занавеси. Пожарные, боясь нареканий, неделями ждут то пасмурного неба, то нужного направления ветра, то понижения температуры. В таких условиях политики и администраторы предпочитают развить бурную деятельность лишь тогда, когда пожар уже начался. Журналистка Хезер Нэнсон пишет в книге «Лесной пожар» на линии огня с командой номер 8.
Авиация играет важную роль в тушении лесных пожаров, но не всех, и в основном на самой ранней их стадии. Однако чиновники службы леса хорошо знают, что в любом случае необходимо организовать для губернатора или конгрессмена эффектный вылет с эскадрильи С-130, каким бы дорогим и бесполезным он ни был. Пожарные называют эти вылеты воздушными шоу.
Эдвард Струзик, автор книги «Огненная буря», канадский публицист. Он сосредотачивается на мегапожарах севера, тайги и торфяников тундры. Книга написана в стиле репортажей, но дух ее апокалиптический.
Мегапожары давно перестали быть исключительно калифорнийским ужасом. Теперь это ежегодное явление на севере. Зола и пепел регулярно затемняют поверхность глетчеров и ледников, ускоряя их и без того заметное таяние. Тайга — склад угарного газа, и мегапожары высвобождают его в атмосферу, а когда горят торфяники, выделяется еще и ртуть. Нижние слои стратосферы в Арктике ближе к Земле, и когда туда попадает дым от мегапожаров, это становится глобальной проблемой. Уже не раз обнаруживали, что дым канадских пожаров путешествует по всему миру.
Авторы всех новых книг о лесных пожарах сходятся во мнении, что последствия мегапожаров приводят к таким серьезным ухудшениям состояния воздуха и воды, что это заметно сказывается на здоровье людей. Совместные исследования канадских и австралийских экологов показало, что от последствий мегапожаров гибнет во всем мире от 250 до 500 тысяч человек ежегодно. Заметив, что выводы авторов книг носят чересчур апокалиптический характер, рецензент Финнеган смягчает собственные выводы. «Нет, это, конечно, не конец света», — пишет он. «Человечеству еще предстоит пережить многие исторические и даже геологические периоды, но надо помнить, что наш собственный период становится все более огнеопасным». Your tears are dry. Oh, I was that way. There's nothing left to say. Nothing left to say.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Католическая церковь переживает кризис, связанный с массовыми прегрешениями священников, которых сейчас во всем мире обвиняют в сексуальных домогательствах. Чтобы решить, какие меры должна принять церковь, Папа Франциск собирает в Ватикане на совет более 100 епископов. Между тем, вдали от Рима, наш корреспондент Владимир Морозов разговаривает с прихожанами провинциальной церкви пресвитерианской деноминации. Хотя они не имеют отношения к католикам, тень скандала, падающая на все христианство, их тоже тревожит.
В церкви смутные времена. Прежний пастор уходит, замены ему еще нет. «А кто ищет замену?» – спрашиваю я прихожанку Кристину Ван Согерн. «Ищем мы сами», – отвечает она. «А почему ваше начальство, церковное начальство, не назначит вам нового пастыря?»
«We are our own rulers. We are governed by ourselves.
Потому что у нас самоуправление. Епископ назначает пасторов в епископальной и методистской церквях. А у наших пресвитерианских церквей нет епископа, который указывал бы нам, что делать. У нас есть единый центр, который объединяет наши церкви, но он не имеет права высказывать нам свои предпочтения или рекомендовать пастора». Кристине Крис Ван Согерн 77 лет. У нее трое детей и куча внуков. В деревне Коринф живет с 1965 года. До пенсии была воспитательницей в детском саду. Играет на флейте в церкви и в симфоническом оркестре колледжа Адирондак. И еще она большое начальство, сопредседатель комитета по поиску нового пастора для первой пресвитерианской церкви деревни Коринф. Кстати, действующий пастор в состав комитета обычно не входит. Крис, ну и как идет поиск?
We got a form from the denomination. It's a questionnaire.
Центр пресвитерианских церквей присылает нам вопросник, который мы должны заполнить. Велика ли наша церковь? Сколько у нас прихожан и кто они? Каким мы видим нашего будущего пастора? Занимаемся ли мы миссионерством? Где мы расположены? В городе или в деревне? Какое тут население? Итак, 4 страницы. Мы заполняем этот вопросник и отправляем его в центр пресвитерианских церквей. Там помещают его на интернетной доске объявлений. То есть без начальства вам все-таки не обойтись. Это не начальство строго поправляет меня, Крис. Это посредник.
People see this information on the job board and they contact us via email.
Пастор, который ищет работу, видит наше объявление, наш вопросник и присылает нам электронную почту. Затем шлет свое резюме и адрес на YouTube, где мы можем прослушать его проповеди. Наш комитет по подбору нового пастора собирается раз в неделю, просматривает и обсуждает эти материалы. И мы решаем, подходит ли нам этот кандидат. Недавно одного из претендентов пригласили в Коринф прочесть проповедь и побеседовать с прихожанами. А живет претендент не близко, в Северной Каролине. Проезд ему и его жене оплатила церковь деревни Коринф. Она же нашла ему гостиницу. Все это стоило $1,600. Сейчас выборный комитет обсуждает достоинства этого и другого кандидата. Крис, а почему уходит нынешний пастор, Стюарт Бонд? Оказывается, он пришел в церковь временно, только на 2 года. Стюарт, вам уже приходилось работать временным пастором? Я делаю это впервые. Этакий способ перейти на пенсию. Мне 64 года, и в отставку собираюсь я в 66. То есть я уже староват для того, чтобы заключать с прихожанами договор на длительный период времени. И выход из положения – временная работа. У Стюарта Бонда 4 детей, и он, посмеиваясь, говорит, что, выйдя на пенсию, не собирается сидеть перед телевизором, а будет вместе с женой попеременно гостить у детей. Стюарт, статистика показывает, что в церковь приходит все меньше народу, все меньше молодежи. Почему это происходит? Я думаю, причин тут много. Все меньше людей верит в Бога, винят Его в своих неудачах, отходят от Него. Кто-то просто разочарован в жизни, другие с детства воспитаны в духе атеизма. Церковь больше не привлекает людей, как прежде. У нее масса могучих конкурентов. Телевизор, интернет, кино. И вот недавно мы узнали о скандале в штате Пенсильвания, где разоблачили священников-педофилов. И они орудовали там Бог знает сколько лет. То есть нарушали не только христианскую мораль, но и уголовный кодекс. Да, там педофилами оказались пасторы другой конфессии, католики. Но тень падает и на нас, на всех христианских проповедников. Если так пойдет дело дальше, то через лет 10, 20, 30, 40 Америка станет такой же безрелигиозной страной, как большинство стран Европы. Я не знаю, просто не знаю. Тенденция может измениться. Но не исключено и самое худшее, что процветающие сегодня большие мега-церкви станут чем-то вроде мавзолеев, эдакие памятники прошлого. Люди будут приходить туда на экскурсию, как в музей археологии, просто посмотреть на церкви. Но людей в них не будет. Some of our great churches become wonderful mausoleums or things to look at on a tour, but people aren't in them. Прихожане пресвитерианской церкви в меру сил пытаются остановить этот процесс хотя бы в своей деревне Коринф.
We are looking for someone who is a good teacher and preacher.
Мы ищем такого пастора, который был бы отличным учителем и проповедником, чтобы он умел привлечь молодежь, и чтобы был вполне земным человеком, который вписался бы в жизнь нашей деревни. Тут небольшое население, и приход у нас маленький, 120-130 человек. Мы хотим, чтобы он имел чувство юмора.
А
зачем пастору чувство юмора? Нам нравится, когда во время службы мы можем посмеяться. Нельзя даже все время сидеть, сжав губы и нахмурив лоб. Кроме того, когда в твоей жизни что-то не заладилось, человеку просто необходимо чувство юмора. Оно спасает тебя, когда твои планы рушатся. Ты должен быть способен посмеяться над собой, когда что-то идет не так. Крис, вы сказали, что хотите, чтобы новый пастор был земным человеком. Что это для вас означает?
Well, somebody who is not looking at his wall and saying, well, I've got a master of divinity from Princeton University.
Он не должен глядеть поверх наших голов и думать о том, что он закончил семинарию Принстонского университета и у него диплом магистра богословия. Поэтому он знает куда больше нашего. Мы хотим человека, который с удовольствием пошел бы в школу на соревнования по борьбе, который болел бы вместе с нами, когда играет детская бейсбольная команда, который мог бы на равных говорить с пришедшими поболеть за детей и родителями. С другой стороны, прихожане хотят, чтобы новый пастор отлично знал Священное Писание и был широко образованным человеком. Стюарт, спрашиваю я нынешнего пастора, а почему на одном из библейских кружков вы цитировали большой отрывок из главы «Великий инквизитор» Достоевского? Я просто обожаю Достоевского. Его особый взгляд на Священное Писание. А «Братья Карамазовы» — это величайшая в мире книга. И потом в моей аудитории, по крайней мере, один русский. Но главное, конечно, не в этом. Достоевский дал точный анализ непростых отношений, которые сложились у церкви с Иисусом Христом. Достоевский, в частности, говорит о деградации целой институции, каковой является церковь. Сейчас мы своими глазами видим это ослабление, а он это предвидел. Может быть, я переоценил свою аудиторию, но я старался заставить людей задуматься.
Maybe I overestimate my audience sometimes, but I try to have people really think about things.
Нынешний пастор получает 70 тысяч долларов в год. Кто решает, сколько платить новому пастору?
We decide as a committee, and then we take it to the session to get it approved.
Мы решаем, комитет по подбору нового пастора. Затем наши решения должны утвердить все прихожане. Кроме зарплаты, мы должны обеспечить его жильем, то есть предоставить ему бесплатное жилье, дом, в котором жил прежний пастор. Или если он будет снимать дом или квартиру, оплачивать эту аренду. Мы должны обеспечить страхование здоровья всей его семьи. Мы платим за бензин для его машины и за телефонные разговоры.
We pay for their gas. We pay the telephone bill.
Крис, но при таком количестве прямых и косвенных доплат ваш пастор может стать самым высокооплачиваемым жителем деревни.
No, but I think we try to make it comparable with what at least one of the school teachers.
Нет, я так не думаю. Все, что мы стараемся сделать, это уравнять доход пастора с заработками учителей, которые, как и он, имеют диплом магистра. А они получают по 78 тысяч долларов в год.
$78,000 in cash salary.
Every time I look at you, I don't understand why you let the things you did get so out of hand. You'd have managed better if you'd had a plan. Now why'd you choose such a backward time and such a strange land? If you'd come today, you could have reached the whole nation. It would have been more easy had no mass implication.
Говорит Радио Свобода. После краткого перерыва вы услышите во второй части «Американского часа». Диалог на Бродвее. Философская опера. Книжная полка. Гость и Евтушенко.
Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Польза от этого будет немного, я думаю.
Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
Очень осторожно.
Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
Я не употребляю информацию.
Не сказать, что отрицательно, но с некой
осторожностью.
В большом счете я за свободу слова.
Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
Иностранные агенты – это наши друзья.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Говорит радио «Свобода». Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» – диалог на Бродвее, философская опера, книжная полка, гость и Евтушенко. В эфире «Диалог на Бродвее», который мы ведем с музыковедом и культурологом Соломоном Волковым в бродвейской студии «Радио Свобода». Соломон, о чем говорят на Бродвее?
На Бродвее в кругах ценителей современной оперы оживленно обсуждают предстоящую интересную премьеру. Она должна состояться в ноябре. В бостонской опере композитор Тодд Матчелло написал оперу под названием «Шонвар Голливуда». И уже сейчас к этой опере большой интерес, потому что в заголовке все сформулировано на самом деле. Арнольд Шонберг – это один из столпов немецкой и мировой музыки 20 века, человек, который создал так называемую додекафонную музыку, серийную музыку, и который эмигрировал, он был евреем, его нацисты преследовали, он перебрался в Голливуд и поселился там, и продолжал писать вот эту свою высоколобую, мало кому понятную музыку, хотя у него был какое-то имя, авторитет, и поначалу он подружился с Грачо Марксом, знаменитым американским комическим актером, и через Маркса он завязал какие-то связи в голливудских уже кинокругах, и те решили, что вот тут такой почтенный немецкий композитор, может, его как-то можно использовать в киноиндустрии. Ему стали предлагать какие-то сюжеты такие довольно легкомысленные, и он от них последовательно отказывался. Ему нужны были очень деньги, но он в итоге стал все-таки зарабатывать преподаванием.
Ну, вы знаете, нельзя сказать, что сюжеты были такие же легкомысленные. Один, например, был связан с фильмом по книге Нобелевской лауреатки, американской писательницы «Земля».
Но это «Перлбак».
Совершенно верно. «Перлбак» была очень популярная и серьезная книга о Китае. И когда ему рассказывали сюжет, говорили, какие там ужасы, землетрясения, восстания, он сказал: «Господи, зачем вам еще музыка?» Сказал, что...
Ну, это ему главным образом хотел отказаться. Он последовательно это дело выдерживал и никогда не написал музыки ни к одному кинофильму.
Тем удивительнее, о чем будет опера.
Да. А вот опера как раз довольно ловкий ход со стороны Мачёва. Он композитор тоже не самый доступный, но он решил как бы объединить два языка. Из интервью я вычитал с композитором, где он говорит, что да, вот он соединит вот эту додекафонную музыку, которая у нас ассоциируется с именем Шонберг, малодоступную и, конечно, в больших дозах убийственную для восприятия слушателя оперы. А с другой стороны, он столкнет ее вот с музыкой, свойственной таким легкомысленным голливудским сюжетом. Вообще, вот этой ситуации жизни в Голливуде. Знаете, бассейны, пикники, там всякие. Вот это. Я побывал там в Беверли-Хиллз и побывал на нескольких партиях голливудских. Это такая особая жизнь, которую я должен сказать почти уже урожденному Нью-Йорку, каковым, если я считаю, проживший в этом городе 42 года, эта жизнь совершенно не по нутру, я вам скажу.
Лучше всего мы об этом знаем из фильма Вуди Аллена. Помните, когда в Голливуде бродит актер и говорит по телефону, видимо, своему гуру, он ему говорит: «Я забыл свою мантру».
Но в связи с этим, Саша, я предлагаю обсудить прямо на наших глазах как бы возникший тренд в области сочинения современной, актуальной, как теперь любят говорить, оперы, а именно это оперы, ну, такие как бы сложные философские темы. Сразу не подумаешь, что на эти темы можно сочинять оперы, но когда сразу вот так появляется вот эта опера Мачёва, о которой я говорю, с одной стороны, а с другой стороны, две оперы, которые уже поставлены были сравнительно недавно в Германии, о двух парах, одна это чисто философская пара, Ханна Аренд и ее возлюбленный Хайдеггер, знаменитый немецкий философ, а другая пара, это тоже не менее знаменитый эссеист и философ культуры, если угодно, Вальтер Беньямин и его подруга Анна Лацис. Одна из этих опер так и называется, Беньямин, по имени ее главного героя, а другую оперу Эл Милх Шериф, израильская композиторша, назвала «Банальность любви». Это отсылка известной очень работы Ханны Аренд о «Банальности зла». Книга о процессе над Адольфом Эйхманом, книга, которая принесла Аренд вот такую настоящую популярность, вывела ее за пределы такой узкофилософской аудитории. А автором оперы о Беньямине является немецкий композитор Петер Ружичко, которому недавно исполнилось 70 лет. Он до этого написал оперу о Целане, тоже немецкая. Французском еврейском поэте Пауль Целан, которого я считаю замечательным автором.
Не только вы, это один из крупнейших поэтов 20 века.
Да.
И очень трудный поэт, особенно для перевода.
Но каждая из этих опер, опера о Беньямине даже будет повторяться еще, что уже для современной оперы редкость, уже запланированы ее дополнительные спектакли, он по-своему интересен. И каждая из этих опер, согласно сообщениям прессы, есть своя позиция, что ли. У Эллы Милх-Шериф идея заключается, как известно, взаимоотношения Хайдеггера и Аренд, они были достаточно сложные. Аренд еврейка, а Хайдеггер, что ему сейчас беспрестанно ставит вину, один из, в общем, активных был сторонников нацизма.
Все было еще мрачнее, потому что Ханна Аренд была его ученицей, и ученицей прекрасной. Он был в нее влюблен, она была в него влюблена, и это было была страстная, настоящая любовь. И Хайдеггер предал и ее, и своего учителя Гуссерля, и его нацизм, о котором сейчас то говорят, то не говорят. Это зависит от того, с кем вы разговариваете, и чья точка зрения превалирует. Но на самом деле он начинал урок для своих студентов, лекции с нацистского салюта. Все это было довольно ужасно. Но ведь самое интересное не это. Самое интересное, что Ханна Аренд бежала из Германии, оказалась в Америке, стала знаменитым философом. Она простила Хайдеггера, и она вела с ним замечательную переписку, которая теперь, конечно, стала предметом изучения. И, вы знаете, я ведь понимаю, почему это произошло. И в опере об этом много говорится, потому что это опера о том, как жертва и палач вместе сосуществуют. И что их объединяет вместе? Культура. Потому что ничего прекраснее и выше, чем немецкая культура, Ханна Аренд представить себе не могла. И за это она Хайдеггеру простила его нацизм.
Вы затронули очень интересную тему, к которой можно подойти с другой стороны. Вы помните этот итальянский фильм «Ночной портье»?
Конечно, еще бы.
Да. Тема приблизительно та же. Немец, нацист, еврейская женщина, они сходятся на почве садомазохистских любовных отношений.
В этом и разница между Ханной Аренд и Хайдеггером.
Нет, именно эта тема, только поднятая как бы на высоту философского общения, и является центральной в опере «Банальность любви». Это рассказы о садомазохистских отношениях, в которых находились немецкие евреи по отношению к немецкой культуре.
Вот тут я с вами совершенно согласен. Абсолютно точное сопоставление, потому что нигде, ни в одной стране мира евреи не достигли таких высот в культуре, как в Германии, до 1933 года. Это одна из главных трагедий человеческого духа, потому что евреи, именно немецкие евреи, были влюблены в Германию и в германский дух. Они были героями Первой мировой войны, они были лучшими поэтами, композиторами, писателями. Они любили Германию. Ремарк, когда я приехал в Америку, его спросили, вы тоскуете по Германии? Он говорит, почему, я же не еврей.
Замечательно. Вы знаете, есть немецкий историк Себастьян Хафнер такой.
Он сейчас очень популярен. «История одного немца» он написал.
Он специалист по Гитлеру, в частности. И у него парадоксальные, вызывающие споры тезисы. Один из таких тезисов – это что главная ошибка Гитлера, которая послужила, по мнению Хафнера, одной из решающих предпосылок для поражения во Второй мировой войне, это была его ненависть к евреям и их изгнание из Германии. Потому что, говорит Хафнер, если бы Гитлер не выступил вот с такой открыто жестокой и беспощадной антиеврейской политикой, то вполне возможно, что немецкие евреи не стали бы покидать Германию в таких количествах.
И открыли бы Гитлеру атомную бомбу.
Вот, это тезис Хафнера. У Гитлера, если бы специалисты в области атомного оружия, значит, не обосновались в итоге в США, то это оружие первым оказалось бы в руках у Гитлера.
Вы знаете, это все, конечно, сослагательное наклонение, о котором можно говорить без конца. Я не очень представляю себе Эйнштейна, который помогает Гитлеру. Но давайте вернемся к опере, потому что мы с вами забыли об этом.
В опере были встречены обе, о которых мы говорим, с большой симпатией, но предпочтение в плане музыкальном было отдано опере Петра Ружички «Обе имени». Это сюрреалистическое зрелище. Опера в семи остановках она называется. Остановки – это Берлин, Париж, Капри, Москва, Рига и главный лес на французско-испанской границе, там, где Бенямин, как мы знаем, отравился. Это было трагическое завершение его жизни, поскольку все тоже так перекручено вообще бывает. Он туда с группой эмигрантов прибыл, они бежали от нацистов и хотели перебраться в Испанию. Там их задержали и не пускали. Бенямин отравился. После его смерти, которая послужила тут таким шоком для всех, всю остальную группу немедленно пропустили. То есть, как бы Бенямин себя в известном смысле принес в жертву своим
наш коллега Андрей Загданский недавно был в этом месте, на границе с Испанией, и рассказывал о музее, который построили в честь Бенямина, и там один из экспонатов, очень трогательный, чемодан, сделанный из колючей проволоки. Это вот такая судьба этого блестящего автора, которого называли не философом, не эссеистом, а мне очень нравится, мастер философской мысли, поэт философской мысли.
Самое знаменитое его опус – это, конечно, произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости. Это эссе.
Да, это программное эссе для всей современной культуры.
Которое является одним из основополагающих текстов эстетики XX века. Так же, как в центре оперы «Банальность любви» роман Ханны Арендт и Мартина Хайдегера, также здесь центром являются любовные отношения Бенямина с Анной Лацис, латышкой, с которой он познакомился на Капри. Она была большевичка по своим убеждениям. И она, в общем, это тоже известный такой феномен, она его очень сильно сдвинула влево, взгляды Бенямина, настолько, что он всерьез занялся проблемой пролетарского театра, вообще пролетарского искусства, марксизма. И он приехал специально в Москву, где она поселилась.
И написал «Московский дневник», знаменитое произведение.
Один из моих любимых текстов. Я его прочел в первой публикации в журнале «Октябрь», который здесь выходит в Нью-Йорке, в 1980 году, когда этот текст вообще был впервые напечатан. Он теперь уже есть и в русском, очень хорошем переводе. И там масса очень тонких и интересных наблюдений Бенямина о московской жизни. В опере, кстати, Анну, или как ее называет Бенямин, Ася, Асю Лацис, поет китаянка. И центром, на самом деле, этого московского дневника все-таки вот таким позвонком, вот так, является его любовное отношение с Асей, которая с ним вела очень жестоко, уклончиво, то заманивала его, то отказывала. Понять точно из текста, каковы же были в реальности эти отношения, довольно затруднительно. А опера встречена была с большим энтузиазмом, и это один из серьезных опусов вот этого Ружички, у которого и так хорошая очень репутация. Вполне возможно, что она даже и приживется на оперной сцене. А для наших слушателей мы покажем отрывок из этой оперы. «Бенямин» Петра Ружички.
волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
В эфире «Диалог на Бродвее», который мы ведем с музыковедом и культурологом Соломоном Волковым в бродвейской студии «Радио Свобода». Книжная полка.
Ну, у меня на моей книжной полке последнее ваше произведение, последний ваш сборник под названием «Гость». Это избранная эссеистика. Встречена она, как все ваши книги, с большим энтузиазмом в Москве.
А у меня, Соломон, как легко догадаться, на книжной полке ваша книга «Беседы с Евтушенко». И эта книга тоже встречена с большим энтузиазмом. И поскольку для каждого из нас выход новой книги – это веха, не бывает такого, чтобы человек выпустил книгу просто так. Это всегда подводит итог определенному периоду жизни. Поэтому я предлагаю сделать такую простую вещь. Давайте обменяемся микроинтервью. Вы мне зададите 5 вопросов, а я вам. И таким образом мы поговорим о том, что нам интереснее всего, о наших книгах.
Принимаю ваши условия игры. И сейчас попробую удивить вас своими вопросами. Хотя, может быть, в них вы и не найдете ничего такого уж нового. И первый вопрос у меня будет следующий. Он скорее психологического порядка. Как вы хорошо знаете, я ненавижу ездить, я ненавижу путешествия. Я то, что американцы называют «диванная картошка». Но некоторое количество хороших моих знакомых очень любит путешествовать. Гидон Кремер, наш с вами рижанин-скрипач, это тип людей окрестил летучими голландцами. Вот таким летучим голландцем, например, является Гриша Бруски, мой нью-йоркский друг. Таким летучим голландцем, безусловно, был Йосиф Бродский. И вы совершенно точно относитесь к этой категории. И для меня это самый изумляющий меня тип людей, потому что я не могу понять, что двигает человеком, вот что заставляет его сниматься с места и отправляться черт знает куда, черт знает зачем. Вот объясните мне психологические корни, психологические истоки вот этой вашей явной совершенно тяги к интересу к путешествиям.
Моя книжка называется «Гость туда и обратно». Это объясняет очень многое, потому что путешественник – это всегда гость. Он всегда в гостях. А в гостях всегда люди ведут себя хорошо, потому что им интересно. Они вежливы, они задают вопросы. То есть гость – это любознательный странник, или, как меня в Японии прозвали, любознательный варвар. Что касается психологии этого дела, то я скажу очень просто. В этом виновата природа и история. Природа – это тот самый ген, который я унаследовал от своего отца. Мой отец работал профессором кибернетики в Институте гражданской авиации. Каждое лето он путешествовал по всему Советскому Союзу, потому что за границу выбраться, естественно, было нельзя. Но он навещал всех своих студентов на каждом аэродроме Советского Союза. Он был на каждом аэродроме. Вы представляете себе, сколько есть городов?
Не представляю.
Я тоже, потому что я знал точно одно, что с отцом нельзя играть в города, потому что он всюду был. Так вот, это со стороны наследственности. А история заключена в том, что все мы были жителями клетки, и клетка называлась СССР. Мы никогда не могли выйти за пределы этой страны. И как только я попал впервые за границу, я не могу остановиться, потому что, вырвавшись на свободу, ты уже не можешь никогда вернуться обратно в клетку. И вот как в Цири, я всегда представляю себе, что если бы он сумел убежать, то он бы никогда не вернулся в свой монастырь. Вот так и я. Для меня это бегство, оно никогда не кончается. Но каждый раз главное в путешествии – это когда ты возвращаешься. Я всю жизнь живу в трех состояниях. Либо я готовлюсь к путешествию, либо я путешествую, либо пишу о путешествиях. Таким образом, у меня всегда есть какая-нибудь дополнительная, альтернативная жизнь.
Вы знаете, самым убедительным в этом вашем ответе для меня все-таки является соображение о генах. Я думаю, что все-таки гены – это основное. А вот второй вопрос. Вот вы говорите о том, что вы гость. Какова самая памятная встреча за все вот эти годы, за все эти путешествия?
Самая памятная встреча – это встреча с Ригой. Потому что только вернувшись, я, наконец, понял, где мой дом. Я не могу понять, это не так просто, потому что я вырос в Риге, но Рига – это уже другая страна, не моя страна. И язык, на котором говорят в Риге, уже не мой. Но я нашел оправдание для своей любви к этим местам. Это физиологический патриотизм. То есть я скучаю не по культуре, культура может быть любой, культуру можно принять, но нельзя принять вот тот образ детства, который вошел в нас вместе с клубникой из грядки. В Ассаре, помните, такое место? Вместе с Балтийскими дождями, с Серым морем. И это остается навсегда, это фундамент жизни. И поэтому я так с наслаждением езжу в Ригу, возвращаюсь туда, люблю Балтию и пишу о ней.
Третий вопрос. Есть такое французское выражение «фопа». Это такой неловкий шаг, какая-то ошибка такая, за которую потом бывает стыдно. Вот каково самое памятное ваше фопа в качестве путешественника?
Вы знаете, это постоянно происходит со мной в России, где я очень многого не понимаю. Сейчас уже после Крыма я перестал здесь в России, но до этого каждый год я приезжал туда, я все время что-то путал. Я помню, как однажды мы шли с москвичом, проходим мимо казино «Чехов». Я говорю, почему казино Чехов? Достоевский должно быть, а не Чехов.
Да, он, конечно,
говорит, не спрашивай. Идем мы дальше, я говорю, а где здесь банкомет? Они говорят, не банкомет, а банкомат. Банкомет был как раз казино Чехов. И это происходит сплошь и рядом, потому что я все время чего-то не понимаю. И я по России, я хожу все время, по Москве, во всяком случае, все время я хожу с открытыми глазами и все время натыкаюсь на какие-то непонятные вещи. Меня водят за руку, потому что я такой странный иностранец. Создан с стороны вроде бы свой, а с другой стороны вроде бы чужой.
Хорошо, следующий вопрос будет такой. А что вот в ваших путешествиях, о чем вы можете вспомнить, вызвало у вас вот спонтанные слезы? И был ли такой случай, что вот вдруг вы что-то такое увидели или услышали и заплакали?
Шарцкий собор. Мы приехали с женой в Шарц. Знаете, это город вокруг собора. Все остальное не важно. Важен только этот собор. И в него надо входить и выходить, потому что все время меняется освещение. Как только солнце появляется, все эти знаменитые витражи начинают играть по-новому. Как только солнце заходит, по-другому они играют. Это другой собор. И ты все время стоишь то снаружи, то внутри, бегаешь туда обратно. И все время получается разное. И вдруг во время я заскочил в собор, и вдруг вдарил орган «Токката и фуга ре минор Баха». Я вот понял тогда, для чего Бах это написал, что значит его звуки. И вот тут у меня до сих пор слезы душат, знаете, потому что ничего более прекрасного, чем Бах, в таком соборе быть не может. Шпенглер написал, что Бах – это тот же самый собор, только созданный из звуков. И вот наложение одного собора на другой производит умножение, от которого нельзя не заплакать.
Это очень трогательная история. И последний мой вопрос – будет такой. Маяковский, как вы помните, написал: «Я хотел бы жить и умереть в Париже». Ну, если бы не было такой земли Москва. А вы где хотели бы жить и умереть?
В Нью-Йорке. Я твердо это уже понял, потому что все мои странствия хороши тем, что я возвращаюсь домой. И Нью-Йорк стал моим домом. Рига – это моя родина, а Нью-Йорк – это мой дом. И именно здесь я чувствую себя на месте, потому что здесь завтра начинается раньше.
Я в этом с вами согласен.
Теперь моя очередь. Как называется ваша книга? Напомню нашим слушателям.
«Соломон Волков. Диалоги с Евгением Евтушенко». Книга написана при участии Анны Нельсон.
Итак, блиц-интервью. Чем отличается Евтушенко от остальных собеседников?
Из моих собеседников, пожалуй, наибольшим эмоциональным накалом. Разговор с ним шел на самой высокой возможной ноте, которая иногда приближалась к истерике.
Насколько Евтушенко диктовал тему беседы? Что для него было самое важное?
О, конечно же. Вы знаете, диктуют всегда все. Вот это иллюзия. Я всегда в таких случаях говорю, что диалог вот с каким-то персонажем историческим – это как брак. Тебе кажется, что это ты выбрал жену, а на самом деле она тебя выбрала. Без исключения такое происходило со мной. Мне казалось, что это я как бы задаю вопросы и что-то такое узнаю. На самом деле в каждом случае передо мной сидел человек, который гораздо лучше меня, то есть несравненно лучше меня знал, что он хочет сказать, и направлял меня в этом направлении.
И что для Евтушенко было самое важное?
Для Евтушенко самое главное было выяснить свои отношения с Иосифом Бродским и... Как я понял, много спустя уже времени, после того, как эта беседа закончится, перевести себя из сцепки Евтушенко-Вознесенский в сцепку Евтушенко-Иосиф Бродский.
Что потеряли читатели по сравнению со зрителями? Ведь сначала это был фильм. Насколько выразительна его мимика?
В этом смысле это совершенно два разных произведения, я должен сказать. Фильм, режиссером которого была Анна Нельсон, и книга, в создании которой, как я уже сказал, она принимала тоже участие, очень существенное. Потому что в фильме гораздо меньше, скажем, стихов, которые Евтушенко читал в обилии. В фильме сжата какая-то аргументация его. Здесь мы видим, для меня это тоже очень важная часть. Он стихи, которые он в огромных количествах читал во время этих бесед, и свои, и чужие. И это очень интересно. Он редактировал по ходу и свои, и чужие стихи. Вся его декламация существенно отличается от печатных вариантов, даже собственных стихов. И для меня это очень любопытная вещь, и я думаю, что вот это тот аспект, скажем, книги, который очень будет важен будущим Евтушенковедам.
И последний вопрос. Остались незаданным или остались неотвеченными какие-то вопросы?
Нет, вы знаете, в итоге я могу сказать, что, опять-таки, в том русле, который был с самого начала задан Евтушенко, о чем я не догадывался, конечно же, а именно поставить в центр его отношения с Иосифом Бродским и, соответственно, переформатировать свою позицию в истории русской поэзии второй половины XX века, все проблемы были обсуждены, и, мне кажется, позиция Евтушенко достаточно ясна.
Вы бы задали какой-нибудь вопрос, если бы знали, что вы разговариваете с Евтушенко в последний раз?
Нет, вы знаете, Саша, все, о чем я хотел спросить Евтушенко, я у него спросил, и я этим совершенно удовлетворен. А заключим мы наш разговор и вспомним о Евгении Санче, замечательном человеке и замечательном поэте, музыкой, потому что для него очень важным аспектом, кстати, в отличие от Бродского, который очень не любил слушать вообще свои стихи, положенные на музыку, ему казалось, что это вступает в какое-то противоречие, в соревнование с его стихами.
Придает им пошлость, прямо скажем.
А Евтушенко, наоборот, очень ценил многие песни, сочиненные на его слова, и завещал одну такую песню «Со мной вот что происходит» исполнить на отпевании, на похоронах в Москве. И не зря. И действительно, песни Евтушенко стали феноменально популярными. То же самое «Со мной вот что происходит», «Хотят ли русские войны», «Свадьба». Можно назвать как минимум десяток песен Евтушенко. Но, пожалуй, моя любимая песня на слова Евтушенко – это «Зашумит ли клеверное поле». Я для себя ее называю «Зашумит ли умненькое поле», потому что «клевер» по-английски – это умный. Так вот, «Зашумит ли...»
Евтушенко бы оценил игру слов.
Да. «Зашумит ли клеверное поле» – музыку, которую сочинил очень крупный композитор Андрей Эшпай, и, по-моему, она передает характер Евтушенко и поэта, и человека.
Зашумит ли клеверное поле? Заскрипят ли сосны на ветру? Я замру, прислушаюсь и вспомню, я когда-нибудь умру. Кое-что я в этой жизни понял. Значит, я живым недаром был. Я забыл, казалось, все, что помнил. Запомнил все, что я забыл. Понял я, что в детстве снег пушистей, зеленее в юности холмы. Понял я, что в жизни столько жизней, сколько раз любили в жизни мы.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Геннисом. В этом выпуске принимали участие Марина Ефимова, Владимир Морозов и Соломон Волков. Режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis53@gmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.
Говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. У микрофона Елена Рыковцева.
Лидеры общественного мнения под огнем ведущего Радио Свобода.
Избиратели тянут Путина, Путин тянет Медведева, Медведев тянет Мутко и всю эту остальную свою старую знакомую компанию. Все...
Радио «Свобода». Мы стоим лицом к событиям. Слушайте сразу после выпуска новостей.
Каким вам представляется будущее России?
данный момент очень туманным. То, что сейчас происходит, это Советский Союз такой 2.0. Если дальше так будет, то мы к нему и вернемся. Ничего хорошего в этом нет. То есть у нас до сих пор какой-то национальной идеи будет наличие там Дня Победы и все, то ничего не будет. Потому что рано или поздно это все забудется, а нового ничего, никакой идеи у нас нет.
Я вообще надеюсь, что Россия наша все-таки будет авангард цивилизации. Ну, я вообще оптимист, думаю, что все будет хорошо.
Ну, Россия не привыкает быть в изоляции, как бы, и всем вместе будет легче.
Понятное дело, какая происходит ситуация в стране и в мире. Ну, ничего, солнце светит, порвемся.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».